Глава 32. Дочь Валентайна. «Угощайся, Марк-графинюшка!» — крикнул Петр Масгард через весь стол и помахал Фрейе наполовину обглоданной куриной ногой. Фрейя уставилась в свою тарелку, где мало-помалу застывала еда. Лучше бы ей сейчас быть в бальном зале вместе со всеми и обходиться объедками, которые бросали им охотники. Но Масгард потребовал, чтобы она обедала с ним. Сказал, что всего лишь проявляет вежливость, которая положена ей по чину. Не годится Марк-графине есть вместе с подданными, верно? Его приятная обязанность, как начальника архангельских охотников, пригласить ее к своему столу. Вот только стол-то был Фрейен. Он стоял в ее собственном обеденном зале, и еда была доставлена из ее собственных кладовых и приготовлена на ее собственной кухне руками горемычного Смью. И всякий раз, поднимая глаза от тарелки, она натыкалась на оценивающий, насмешливый взгляд голубых глаз Масгарда, гордого своей добычей. Вначале, во время общей суматохи после штурма рулевой рубки, она утешала себя, думая, «Скобиос этого не потерпит, он и его люди будут сражаться и освободят нас». Но когда ее вместе с другими пленниками загнали в бальный зал, и она увидела, как много уже там народу, Фрейя поняла, что все произошло слишком быстро. Людей Скобиоза захватили врасплох. К тому же часть их была занята тушением пожаров, вспыхнувших после ракетного удара. Зло на этот раз оказалось сильнее, чем добро. «Через несколько часов Великий Архангельск присоединится к нам», объявил Масгард, расхаживая вокруг сбившихся в кучу пленников. Его часовые стояли с ружьями и арбалетами на изготовку. Голос Масгарда гремел из громкоговорителей, встроенных врага на шлеме его помощника. «Если будете хорошо себя вести, вас ждет здоровая жизнь в брюхе, полная созидательного труда. Попробуйте сопротивляться, и вы умрете. Этот город и без того достаточно ценный приз. Я легко могу себе позволить лишиться нескольких рабов, если вы заставите меня доказывать, насколько я серьезный человек». Никому не хотелось его заставлять. Жители Анкориджа не привыкли к сражениям. Грубые лица охотников и паровые ружья вполне всех убедили. Люди жались к центру бального зала, жены цеплялись за мужей, матери старались успокоить детей, чтобы их плач не привлек внимание стражи. Когда Масгард вызвал Марк-графиню отобедать с ним, Фрейя решила, что лучше будет согласиться, лишь бы не рассердить его. Ковыряя вилкой стремительно остывающую еду, Фрейя думала, «Если обед с Масгардом худшее, что мне придется перенести, то я еще легко отделалась». Хотя на самом деле ей было совсем нелегко, особенно когда их взгляды встречались, и в воздухе начинало отчетливо пахнуть угрозой. Фрейю подташнивало. Чтобы уклониться от еды, она попыталась завести разговор.
«Так как же все-таки вы нашли нас, мистер Масгард?»
Масгард ухмыльнулся. Голубые глаза спрятались под тяжелыми веками. Он был немного разочарован своей победой. Жители города сдались слишком легко, а телохранитель Фрейи вообще оказался каким-то шутом гороховым, недостойным масгардовского меча. И тем не менее охотник старался держаться учтиво с пленной Марк-графиней. Он чувствовал себя очень большим, красивым, настоящим победителем, глядя на Фрейю, сидящую на троне во главе стола, и ему казалось, что он произвел на нее сильное впечатление.
«А может, меня привел к вам природный охотничий инстинкт?» — спросил он.
Фрейя заставила себя улыбнуться краешками губ.
«По-моему, это не ваш метод. Или я ошибаюсь? Я слышала о вас. Вашему городу так сильно не хватает добычи, что вы платите людям, чтобы они стукали вам на другие города».
«Стучали!»
«Что?»
«Правильно говорить, стучали на другие города. Если уж вы опускаетесь до жаргона нижней палубы, ваше сиятельство, так хотя бы правильно его употребляйте».
Фрейя покраснела.
«Нас выдал профессор Пеннеруэлл, верно? Эти его дурацкие сигналы бедствия. Он сказал, что просто надеялся докричаться до какого-нибудь исследователя или торговца, кто случайно окажется поблизости. Но на самом деле, наверное, у него уже была с вами договоренность».
«Какой еще профессор?» — расхохотался Масгард. «Нет, милашка, мне настучала на вас летучая крыса».
Фрейя невольно снова подняла на него глаза.
Эстер?
А хочешь знать самое смешное? Она даже не потребовала золота за твой город, только какого-то мальчишку, никому не нужного воздушного бродягу по кличке Нетсуорти.
«Ах, Эстер!»
— прошептала Фрейя. Она всегда считала эту девушку сумасшедшей, но даже подумать не могла, что та окажется способна на такой ужас. Предать целый город только ради того, чтобы сохранить при себе мальчика, которого она не заслуживает, которому было бы гораздо лучше с другой. Фрейя очень старалась скрыть от Масгарда свою ярость. Он бы только посмеялся над ней. Фрейя сказала.
«Тома нет. Наверное, он погиб».
«Ну, значит, ему повезло», — заржал Масгард с набитым ртом. «Да это все не важно. Его курочка куда-то делась. Улетела, не успели высохнуть чернила на ее контракте». Хлопнула дверь, и Фрейя, позабыв про Эстер, обернулась посмотреть, в чем дело. В дверях стоял один из людей Масгарда, тот, что с рогами громкоговорителями.
«Пожар, мой господин!» — вымолвил он, еле переводя дух. «В гавани!»
«Что?» Масгард подошел к окну, отдернул тяжелые шторы. В саду кружила метель, сквозь снежные вихри мигало и ширилось красное зарево. На его фоне четкими силуэтами выделялись крыши и дымовые трубы Расмуссен-проспекта. Масгард так и набросился на своего помощника.
«Что-нибудь слышно от Гарштанга и его ребят из гавани?»
Охотник покачал головой.
«Волчий клык!» — заревел Масгард. «Это поджог! Кто-то напал на корабль!»
Он выхватил из ножен меч, по дороге к двери остановился возле кресла Фрейи.
«Если кто-то из твоих вонючих подданных повредил турбулентность ясного неба, я с них шкуру заживо сдеру и продам на каминные коврики».
Фрейя съежилась, стараясь стать как можно тише.
«Это не может быть кто-то из моих людей. Вы их всех захватили».
Но в ту же минуту она подумала о Пенни-Ройле. Она не видела его в бальном зале. Что, если он свободен? Может быть, он пытается им помочь? Маловероятно, но это была единственная крупица надежды, и Фрейя уцепилась за нее из последних сил. Масгард выволок ее из кресла и толкнул к своему помощнику.
«Отвезти ее назад, в бальный зал», — распорядился он. «Где Равн Торрес Кетт?»
«Продолжают охранять главный вход, мой господин».
Масгард помчался бегом, а его подчиненный потащил Фрейю по изящно изогнутому коридору в бальную комнату. Наверное, надо было попытаться убежать, но конвоир был такой большой и сильный, и к тому же вооруженный, и она не осмелилась. Портреты ее родичей смотрели со стен, словно не одобряли такой покорности. Она сказала:
«Надеюсь, кто-то действительно поджег ваш драгоценный корабль».
«Да нам-то что?» — проворчал помощник Масгарда. «Вам же хуже, только и всего. Архангельск скоро будет здесь. Нам не понадобится дирижабль, чтобы убраться из твоего паршивого города, когда он начнет перевариваться в брюхе».
Подходя к бальному залу, Фрейя услышала гул голосов. Должно быть, пленники тоже заметили зарево и теперь взволнованно обсуждали пожар. Стража грозно требовала тишины. Вдруг что-то просвистело мимо головы Фрейи, и помощник Масгарда, не вскрикнув, повалился на спину. Фрейя подумала, что он поскользнулся, обернулась и увидела, что из шлема у него торчит арбалетная стрела, а с одного из рогов часто-часто капает кровь.
«Ой»,
— сказала Фрейя. В темной нише возле двери шевельнулась долговязая фигура.
«Профессор Пенни-Ройл?» — прошептала Фрейя.
Но это была Эстер Шоу. Она уже накладывала новую стрелу на тетиву большущего арбалета.
«Ты вернулась!»
— ахнула Фрейя.
«Ах, какая необыкновенная проницательность, ваше сиятельство!»
Фрейя задохнулась от гнева. «Эта девчонка еще смеет насмехаться, ведь из-за нее все и случилось!»
«Ты продала нас! Как ты могла? Как ты могла?»
«Ну вот видишь, теперь я передумала», — сказала Эстер. «Я пришла вам помочь».
«Помочь?»
— Фрейя говорила бешеным шепотом, боясь, как бы не услышала стража за дверью.
«Чем ты можешь помочь? Лучше всего, если бы ты никогда и близко не подходила к моему городу. Ты здесь никому не нужна. И Тому ты была не нужна. Ты злобная, бессердечная эгоистка. Тебе плевать на всех, кроме самой себя, уродина!»
Она вдруг замолчала. Обе девушки неожиданно вспомнили, что у Эстер в руках заряженный арбалет, и что одного движения пальца ей будет достаточно, чтобы пришпилить Фрейю к стенке. С минуту Эстер обдумывала такую возможность. Острие стрелы уперлось Фрейе в грудь.
«Ты права», — прошептала Эстер. «Я злобная и мерзкая. В этом я пошла в папочку. Только мне не все равно, что будет с Томом. А значит, приходится заботиться и о тебе, и о твоем дурацком городе. И, по-моему, сейчас я тебе очень нужна».
Она опустила арбалет и взглянула на труп человека, которого только что убила. За пояс у него был заткнут газовый пистолет.
«Ты умеешь с этим обращаться?» — спросила Эстер.
Фрейя кивнула. Правда, ее больше учили этикету и правилам хорошего тона, чем обращению с оружием. Но общие принципы были ей знакомы. Труднее всего было избавиться от Тома. Она не хотела подвергать его опасности. И кроме того, при нем она не могла быть дочерью Валентайна. В темной гостиной Аакиуков она прижалась к нему и сказала:
«Ты знаешь какой-нибудь боковой вход в Зимний дворец? Если там полным-полно охотников, мы не сможем так просто войти через парадный подъезд и заявить: вот, мол, мы пришли поговорить с Масгардом».
Том задумался, порылся в карманах пальто и вытащил маленький блестящий предмет, какого Эстер никогда раньше не видела. «Это отмычка из Гримсби. Мне дали ее приятели Коула. Наверное, я сумею с ее помощью взломать замок теплового шлюза позади вундеркамеры». Он так обрадовался и был так доволен собой, что Эстер, не удержавшись, расцеловала его. Покончив с этим, она сказала:
«Тогда иди, жди меня в вундеркамере».
«Что? Разве ты не пойдешь со мной?» Теперь он уже не радовался. Он выглядел испуганным. Она приложила ему палец к губам, давая знак не шуметь.
«Я пойду поразведаю около дирижабля».
«Но там же охрана». Эстер постаралась сделать вид, будто ей ни капельки не страшно.
«Я была подмастерьем у Шрайка, ты не забыл? Он научил меня разным приемам. Вот и случай их испробовать. Все будет в порядке. А теперь иди».
Том хотел что-то сказать, но сдался, крепко обнял ее и убежал. На секунду ей стало легче, что она осталась одна. Потом вдруг ужасно захотелось догнать Тома, повиснуть у него на шее и сказать ему много всякого разного, что давно уже следовало сказать. Она побежала к черному ходу, но Том уже скрылся из виду, пробираясь ко дворцу какими-то секретными путями. Эстер прошептала его имя в снежную пустоту. Она была уверена, что больше его не увидит. У нее было такое чувство, будто она стремительно падает в пропасть. Пеннироил все еще сидел, сжавшись в комок у нижней ступеньки лестницы. Эстер шагнула мимо него на кухню, взяла из шкафчика над раковиной масляную лампу.
«Ты что делаешь?»
— зашипел он, когда Эстер зажгла лампу. Желтый свет потихоньку разгорался за закопченным стеклом, озарил стены, окна, бледное, как кусок мыла, лицо Пеннироэла.
«Люди Масгарда заметят».
«Так и было задумано», — ответила Эстер.
«Я не буду тебе помогать», — завизжал профессор. «Ты меня не заставишь! Это безумие!»
На этот раз Эстер даже не потрудилась достать нож, просто приблизила свое чудовищное лицо вплотную к нему.
«Это сделала я, Пеннироэл!»
Она хотела, чтобы он понял, насколько она умеет быть безжалостной.
«Не ты! Это я привела сюда охотников!»
«Ты? Поскит всемогущий! Почему?»
«Из-за Тома!» — просто ответила она. «Потому что я хотела его вернуть. Он должен был стать моей платой. Только все пошло не так, как я планировала, и теперь мне приходится исправлять дело».
По снегу за окном заскрипели шаги. Кто-то открыл наружный тепловой шлюз. Эстер скользнула в тень за дверью. В комнату вошел часовой с причала. Он остановился так близко, что она почувствовала холодок от его обсыпанной снегом меховой куртки.
«Встать!»
— рявкнул он на Пеннироэла и повернулся проверить, нет ли в комнате еще беглецов. За миг до того, как он ее увидел, Эстер с размаху всадила нож в щель между его доспехом и защитной маской. Он булькнул и дернулся в сторону. Нож, застрявший в теле, вывернулся из руки Эстер. Она шарахнулась в бок почти одновременно с выстрелом его арбалета и услышала, как стрела воткнулась в дверцу кухонного шкафа у нее за спиной. Охотник попытался вытащить из-за пояса собственный нож. Эстер перехватила его руку. В комнате стояла тишина. Слышно было только их хриплое дыхание и хруст битой посуды под ногами. Они топтались на месте. Пенни-Ройл шустро отполз в сторонку. Широко раскрытые зеленые глаза охотника свирепо сверкали из-под маски, но вот, наконец, он уставился куда-то вдаль. Бульканье прекратилось. Он повалился на бок и чуть было не потащил за собой Эстер. Ноги охотника задергались, а потом он затих. Эстер никогда еще не приходилось убивать человека. Она ожидала, что будет испытывать чувство вины, но ничего такого не ощутила. Она вообще ничего не ощущала.
«Вот так же было и с отцом», —
отстраненно подумала она, натягивая плащ мертвеца, его меховую шапку и теплую защитную маску.
«Просто работа, которую необходимо сделать, чтобы сберечь свой город и того, кого любишь. То же самое чувствовал и он, когда убил маму и папу. Ощущение абсолютной ясности, холодной и твердой, как стекло».
Она взяла арбалет охотника и колчан со стрелами. Сказала Пенни-Ройлу:
«Бери лампу».
Но...
Снаружи снежинки кружились под фонарями, словно белые мотыльки. Эстер пересекла причал, толкая перед собой насмерть перепуганного Пенни-Ройла. Выглянула в щель между двумя ангарами и увидела на востоке бледное пятно света. Люк турбулентности ясного неба был открыт. Там дежурил другой охотник.
«Ну что там, Горштанг?» — крикнул он. «Кого ты нашел?» «Да так, старикашка один!» — крикнула в ответ Эстер, надеясь, что маска приглушит голос, а меховая куртка скроет ее тощую фигуру.
«Просто какой-то старик!» — сказал охотник, обращаясь к кому-то, находившемуся внутри гондолы. Потом погромче. «Отведи его во дворец, Горштанг! Пусть сидит вместе со всеми! Нам он ни к чему!»
«Послушайте, господин охотник!» — закричал вдруг Пенни-Ройл. «Это ловушка! Девчонка!»
Эстер вскинула арбалет, нажала на спуск, и охотник с воплем рухнул навзничь. Пока его товарищи пробирались мимо бьющегося в конвульсиях тела, Эстер вырвала из рук Пенни-Ройла масляную лампу и швырнула ее в люк. У одного охотника загорелся плащ, внутри гондолы тоже вспыхнуло пламя. Пенни-Ройл завизжал от ужаса и бросился бежать. Эстер тоже повернулась, но, сделав два шага, почувствовала, что летит по воздуху. Раскаленный ветер подхватил ее и понес, а потом швырнул в снег, который был уже не белым, а желто-красным, как на Хэллоуин. Взрыва не было, просто мощный вздох. Это занялись газовые батареи. Эстер перекатилась в снегу и посмотрела назад. Люди выбирались из горящей гондолы, хлопали себя по бокам рукавицами, сбивая искры с тлеющего меха. Их было всего двое. Один бежал в сторону Эстер. Она стала шарить вокруг, ища арбалет, но охотник даже не взглянул на нее. Промчался мимо, крича что-то о саботаже. Она успела не спеша наложить новую стрелу и выстрелить ему в спину. Пенни-Ройл бесследно исчез. Эстер обошла вокруг горящего дирижабля и в самом темном и дымном месте наткнулась на последнего охотника. Вынула меч из руки умирающего и сунула себе за пояс. Потом бросилась бежать к Расмуссен-проспекту и ярко освещенному Зимнему дворцу. Дядюшкино устройство долго тикало в замке, и в конце концов дверь шлюзовой камеры открылась. Том проскочил внутрь, вдохнул знакомые запахи дворца. В коридоре никого. Не было даже следов на полу, покрытом толстым слоем пыли. Том побежал в полутьме к комнате чудес. Скелеты сталкеров у дверей снова его напугали, но отмычка сработала и на этот раз. Он осторожно шагнул в затянутую паутиной тишину между стеклянными витринами, чуть дрожа, но страшно гордясь собой. Квадрат из фольги слабо светился в темноте, очень ярко напомнив ему о Фрейе и о телекамере, которая смотрела из-за вентиляционной решетки, как они целовались. «Коул!» — позвал он с надеждой, вглядываясь во мрак. Но на Анкоридже больше не было взломщиков, одни только охотники.
Тому вдруг сделалось трудно дышать от страха за Эстер. Неприятно было думать о том, что ей грозит опасность, пока он здесь отсиживается. В небе со стороны гавани мелькали какие-то отсветы. Что там происходит? Может, пойти посмотреть? Нет. Эстер сказала, что встретится с ним здесь. Она никогда еще его не обманывала. Он попытался отвлечься, выбирая себе оружие из коллекции на стене. Тяжелый меч с тупым концом и богато украшенный рукоятью. С мечом в руке Том почувствовал себя увереннее. Он стал прохаживаться между витринами, где стояли побитые молью чучела животных и непонятные древние механизмы. Махал мечом, ждал, когда придет Эстер, и они вместе отправятся спасать Анкоридж. Только когда в бальном зале началась перестрелка, и по дворцовым коридорам понеслись крики и звуки пальбы, Том сообразил, что Эстер все-таки вошла через главный подъезд и взялась за дело без него. Газовый пистолет оказался неожиданно тяжелым. Фрейя попробовала представить, что стреляет из него в кого-нибудь, и не смогла. Она хотела объяснить Эстер, как ей страшно, но времени на это не было. Эстер уже стояла у двери и подзывала к себе Фрейю короткими, резкими движениями головы. От ее волос и одежды несло дымом. Они вдвоем распахнули огромную дверь. Никто не обратил на них внимания. Охотники вместе с пленниками припали к окнам, глядя на качающиеся над гаванью огненные крылья. Фрейя стиснула пистолет вспотевшими руками, ожидая, что Эстер крикнет «руки вверх» или «не двигаться», или что там полагается кричать в таких случаях. Но Эстер просто вскинула арбалет и выстрелила в спину ближайшему охотнику.
«Эй, так ниче!»
— начала Фрейя и тут же бросилась на пол. Пока мертвец падал, человек, стоявший рядом с ним, открыл огонь. Все время она забывает, что это сражение настоящее. Ерзая по полу, Фрейя слышала, как пули щелкают по двери и отскакивают от мраморных стен совсем рядом с ней. Эстер выхватила у нее из рук пистолет, и лицо охотника превратилось в красную кляксу. Смью вырвал оружие у падающего врага и прицелился в третьего стражника, растерявшегося среди общей паники.
«Расмуссен!» — закричал кто-то, и вдруг все, кто был в зале, подхватили древний боевой клич Анкориджа, сохранившийся с тех времен, когда предки Фрейи воевали с воздушными пиратами и сталкерами Империи Кочевников. «Расмуссен!» Раздались выстрелы, стоны, протяжный звон, словно кто-то наигрывал на ксилофоне. Это умирающий охотник ударился о закутанный в чехол канделябр. Все закончилось очень быстро. Виндолен Пай начала организовывать людей для оказания первой помощи раненым, а тем временем мужчины вооружились мечами и пистолетами убитых охотников.
«Где Скобиос?»
— крикнула Эстер, и кто-то подтолкнул его к ней. Мастер-механик азартно сжимал в руке трофейный пистолет. Эстер сказала:
«Архангельск приближается. Его огни уже видны из гавани. Нужно быстро сдвинуть с места вашу развалюху».
Скобиос кивнул.
«Но в машинном отделении охотники, и ведущее колесо сломано. На одних кошках мы можем набрать только четверть скорости, да и того не получится, если не обрезать обломки колеса».
«Ну так режьте!»
Эстер отбросила арбалет и подобрала с пола меч. Скобиозу приходило в голову еще тысяча вопросов, но он пожал плечами и снова кивнул. Он двинулся к лестнице. За ним потянулась половина населения Анкориджа. Безоружные хватали по пути стулья и бутылки. Фрейя, несмотря на страх, почувствовала, что должна идти с ними, должна возглавить атаку, как те древние героические маркграфини. Она побежала за всеми к дверям, но Эстер схватила ее за руку.
«Ты останешься здесь. Своему народу ты нужна живой. Где Масгард?»
«Не знаю», — сказала Фрейя. «Кажется, он пошел к главному входу».
Эстер кивнула. Короткий, быстрый кивок, который мог означать все, что угодно.
«Том в музее», — сказала она.
«Том здесь?»
Фрейя явно не поспевала за событиями.
«Прошу тебя, твое сиятельство, береги его, когда все это закончится».
«Но», — начала Фрейя, однако Эстер уже исчезла. Изрешеченная пулями дверь захлопнулась за нею. Фрейя подумала, не пойти ли ей с Эстер, но что она могла сделать против Масгарда? Она вернулась в бальный зал и увидела, что там еще остались люди, старики и малыши, раненые и те, кто просто слишком испугался, чтобы участвовать в битве. Фрейя хорошо знала, что они сейчас чувствуют. Она сжала руки в кулачки, чтобы унять дрожь, и нацепила на лицо лучшую улыбку марк-графини. По дороге к бальному залу Том встретил Скобиоза и его людей, толпой бегущих ему навстречу. Мелькали руки и ноги, яркими бликами вспыхивала сталь, решительные лица белели в свете ламп. Люди заполнили коридор, словно морская вода, заливающая потерпевший крушение корабль. Том испугался, как бы они не приняли его за охотника, но Скобиоз узнал его, прокричал его имя, и прибой подхватил Тома и потащил за собой, рассыпавшись на знакомые улыбающиеся лица. Акиук, Пробстайн, Смью. Его хлопали по плечам, толкали в грудь. «Том!» — завопил Смью, дергая его за пояс. «Здорово, что ты вернулся!» «Эстер!» — крикнул Том в ответ, барахтаясь в людском потоке, уносившем его прочь из дворца. «Где Эстер?»
«Она спасла нас, Том!» — прокричал Смью, бежавший впереди. «Такая храбрая! Вошла в бальный зал и положила всех охотников! Беспощадная, как сталкер! Вот эта девчонка!»
«Да где же она? Мистер Скобиоз, она с вами?»
Его слова потерялись в топоте ног и криках «Расмуссен, Расмуссен!» Толпа, обтекая его, хлынула вниз по лестнице к машинному отделению. Том услышал крики и выстрелы на нижней палубе, хотел было пойти к ним на помощь, но мысль об Эстер удержала его. Выкрикивая ее имя, он пробежал через заполярную аркаду, выскочил в метель на Расмуссен проспекте. Две цепочки следов в снегу вели к воздушной гавани. Том заколебался, не зная, есть ли здесь следы Эстер, и вдруг заметил чье-то лицо за дверью магазинчика на другой стороне улицы.
«Профессор Пеннироэл!»
Пеннироэл шарахнулся в сторону, увязая в снегу, и скрылся в узком переулочке между двумя модными бутиками, роняя на бегу монеты. Он набивал себе карманы мелочью из кассы магазина.
«Профессор!» — позвал Том, бросил меч и погнался за ученым. «Это всего только я! Где Эстер?»
Неровные следы профессора привели его на край палубы, к лестнице на нижний уровень. Том сбежал вниз, стараясь ступать в большие, словно медвежьи, следы роскошных меховых сапог Пеннироэла. На нижней ступеньке он замер, как вкопанный, с отчаянно бьющимся сердцем. Впереди мелькнули черные крылья. Но это была не птица-сталкер, просто вывеска таверны «Парящий орел». Том побежал дальше. Неужели он теперь всю жизнь будет бояться птиц?
«Профессор Пеннироэл!»
Масгарда не было у входа во дворец среди мертвых охотников, которых Эстер убила по дороге сюда.
«Может быть, его поймали люди Скобиоза?» — подумала Эстер. «А может, он услышал шум драки и сообразил, откуда ветер дует? Вероятно, он побежал в гавань, надеется найти корабль и вернуться в Архангельск».
Эстер проскочила через шлюзовую камеру. Защитная маска сужала обзор. Эстер сорвала ее и отбросила прочь. Сбежала по пандусу на Расмуссен проспект. Снежинки гладили ее лицо холодными пальцами. Длинная цепочка свежих следов уходила вдаль. Понемногу ее заметало снегом. Эстер пошла по следам, стараясь ставить ноги в ямки, увеличивая свой шаг. Впереди, на фоне угасающего зарева, показался силуэт человека. Это был Масгард. Эстер пошла быстрее и услышала, как он зовет убитых товарищей.
«Гарштанг! Густавсон! Шпрюэ!»
В его голосе слышалась нарастающая паника. На самом деле, он был обыкновенным богатеньким городским мальчиком, которому нравилось играть в пиратов и который привык ни от кого не встречать сопротивления. Он сам нарвался на драку, а как дошло до дела, растерялся.
«Масгард!» —
крикнула Эстер. Он круто обернулся, тяжело дыша. У него за спиной догорала турбулентность ясного неба. От корабля осталась только почерневшая металлическая корзина. Причальные стойки как будто покачивались в пляшущих отблесках угасающего огня. Эстер занесла меч.
«Что за игры, пилотесса?» — заорал Масгард. «Ты сама продала мне этот город, а теперь помогаешь им отбить его. Не понимаю, чего ты добиваешься?»
«Ничего», — ответила Эстер.
«Я просто действую по обстановке».
Масгард тоже выхватил меч, со свистом рассек воздух, демонстрируя эффектные фехтовальные выпады, и двинулся на нее. Когда между ними оставалось всего 2-3 шага, Эстер прыгнула вперед и ткнула его острием клинка в плечо. Ей казалось, что удар получился не особенно серьезным, но Масгард уронил меч, схватился рукой за рану, поскользнулся на снегу и упал.
«Сжалься! Пощади!» — закричал он.
Порылся за пазухой меховой куртки, вытащил туго набитый кошелек. Сверкающие монеты покатились по снегу.
«Мальчишки здесь нет! Возьми хоть вот это! Только оставь мне жизнь!»
Эстер подошла к лежащему охотнику и обеими руками обрушила на него свой меч. Потом еще и еще, пока его крики не прекратились. У нее заныли локти. Отбросив меч, Эстер смотрела, как кровь Масгарда впитывается в порозовевший снег, как пушистые белые снежинки заметают рассыпанное золото. Эстер ощутила странное разочарование. Она ожидала большего от этой ночи. Остались только недоумение и опустошенность. Она ждала смерти. Казалось неправильным, что она все еще жива и даже не ранена. Эстер подумала о погибших охотниках. Наверное, и другие люди были убиты сегодня, и все из-за нее. Неужели ей так и не будет никакого наказания? Где-то на нижнем ярусе между складами раздался одиночный выстрел. Следы привели Тома на знакомую улицу, освещенную портовыми фонарями. Ему стало не по себе. Обогнув последний угол, он увидел Дженни Ганнивер, там, где ее оставил в тени складских помещений. Пеннироэл возился с крышкой люка. «Профессор!» — закричал Том, подходя ближе. «Что вы делаете?» Пеннироэл оглянулся.
«Черт!»
— пробормотал он, поняв, что его заметили. Ответил, пытаясь хорохориться по-прежнему.
«А как ты думаешь, Том, что я делаю? Покидаю этот городишко, пока еще не поздно. Если у тебя есть хоть капля мозгов, ты тоже полетишь со мной. Великий Поскит, ты отлично спрятал эту штуковину. Я 100 лет ее искал».
«Но теперь уже незачем улетать», — сказал Том. «Мы сможем завести двигатели и убежать от Архангельска. И потом я не брошу Эстер».
«Бросил бы, если бы знал, что она сделала», — мрачно произнес Пеннироэл. «Она просто дрянь, Том. Совершенно невменяемая. Мало того, что уродина, так еще и психопатка».
«Не смейте так о ней говорить», — рассердился Том и шагнул вперед, собираясь оттащить профессора от люка.
Пеннироэл выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил Тому в грудь. Сила удара отбросила Тома в сугроб. Он попытался встать и не смог. На пальто образовалась горячая влажная дыра.
«Так нечестно», —
прошептал Том и почувствовал, что в горле поднимается кровь, наполняет рот горячая и соленая. Боль накатывала длинными серыми валами, как прибой у разбойничьего насеста, медленно и неотвратимо. В снегу заскрипели шаги. Пеннироэл наклонился над ним с пистолетом в руке. Он, похоже, удивился не меньше Тома.
«Ого!» — сказал он. «Извини, я только хотел тебя напугать, а он взял да и выстрелил. Я раньше никогда не имел дела с такими штуками. Взял его у одного из тех парней, которых заколола твоя ненормальная подружка».
«Помогите!»
— еле слышно прошептал Том. Пеннироэл отвел в сторону полу его пальто и взглянул на рану.
«Бррр!»
— произнес он и покачал головой. Сунул руку во внутренний карман, вытащил ключи от Дженни Ганнивер. Том почувствовал, как задрожала под ним палуба. Включились городские двигатели. За кормой взревели циркулярные пилы, освобождая город от обломков ведущего колеса.
«Послушайте»,
— зашептал он. Собственный голос показался ему чужим, слабым и очень далеким.
«Не берите Дженни. Не нужно. Мистер Скобиос снова завел двигатели. Мы убежим от Архангельска».
Пеннироэл выпрямился.
«Какой ты, право, неисправимый романтик, Том. Куда вам бежать? В Америке нет зеленых лесов, или ты забыл? Этот город ждет медленную смерть от холода во льдах или быстрая смерть в плавильных печах Архангельска. И в том, и в другом случае я не намерен присутствовать при его кончине».
Он подбросил ключи в воздух, снова поймал и двинулся прочь.
«Мне пора. Еще раз прошу меня извинить. Всего хорошего».
Том пополз по снегу. Он хотел найти Эстер, но скоро забыл, что же собирался ей сказать. Он лежал в снегу и слушал нарастающее урчание воздушных двигателей. Потом оно снова стало затихать. Профессор Пенниройл поднял Дженни Ганнивер над лабиринтом складских зданий и повел ее в темноту. Теперь это уже казалось неважным. Даже то, что он умирает, не казалось важным. Хотя было странно подумать, что он удрал от лисиц-оборотней, спасся от сталкеров, пережил удивительные приключения под водой. Окончилось все вот так. Снег все шел. Он уже не был холодным, просто мягким и уютным. Он укутал город тишиной, погрузив весь мир в приятный, тихий сон.